Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Марка, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говорят, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Thank you.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 20. Как народ понимает нравственный закон Бога? Любой народ имеет свои песни, сказки, пословицы, поговорки, молитвы и тому подобное. В своем устном творчестве народы Божии на земле старались выразить отношение человека к человеку, к Богу, к живой природе и ее стихиям. Несмотря на то, что фольклор народов различных рас, религий и культур сильно различается, у них явно есть одно общее – убеждение, что природа реагирует на поведение людей. По яркости, выразительности, роскоши народного творчества сербский народ стоит в ряду самых богатых фольклором народов на свете. С какой точки зрения не посмотреть на народное творчество? С точки зрения веры или быта, или искусства, все поистине бесценно. Давайте обратимся к фольклору как доказательству того, о чем рассуждаем здесь, ибо сказано «глас народа, глас Сына Божия». И это надо понимать так, что устами народа глаголит истина. Своим устным творчеством сербский народ ясно засвидетельствовал силу нравственного закона Бога, властвующего и над людьми, и над природой. Господь — законодатель и блюститель своего закона. Вот несколько сербских пословиц. Бог не платит за каждую субботу. Бог не спешит, но повсюду поспевает. Дай вам Бог удачи. Лучше неправду стерпеть, чем неправду творить. А лучше бедная честность, нежели богатое бесчестие. Кто что делает, от того и пострадает. Сиротинушку Бог бережет. За грех одного все село расплачивается. В народной песне «Святые блага делят» говорится, как из-за грехов людских в Индии затворилось небо на 3 года, и множество людей пострадало от голода и болезней. В песне «Бог в должниках не останется» говорится о порядочной женщине, оклеветанной завистницей, и о том, как Господь наградил одну и покарал другую. Оклеветанная сестра была четвертована, но там, где она погибла, поднялась церковь и забил чудотворный источник. Сестрина водица в селе Поляне, близ Пожаревца. Оклеветница тяжко разболелась и мучилась 9 лет, желая смерти. Там, где ее тело было закопано, разверзлась яма, полная змей и скорпионов. Подобные мотивы непременного воздействия за причиненное зло и награды за сотворенное добро есть и в других песнях, и в косовском героическом эпосе. В своих сказках и притчах, причем некоторые из них индийского происхождения, сербский народ выразил абсолютную власть божественного начала и нравственного закона над всем миром. В народном творчестве за 1000 лет нет ни слова, ни намека на какой-либо закон природы. Творец и господин Вселенной — Бог. Все стихии, Все элементы, составляющие Вселенную, находятся под Его святой властью и стоят на защите Его святой истины. Сербский народ за христианский период своей истории ясно понял это и выразил в своих пословицах. Истина сильнее и лучше лжи. Правда сильнее и лучше неправды. Вера сильнее и лучше безверия. Милосердие сильнее и лучше жестокосердия. Доброта сильнее и лучше злобы. Любовь сильнее и лучше ненависти. Целомудрие сильнее и лучше распущенности. И первое в такой мере сильнее и лучше того, другого, что вся природа со всеми ее стихиями и составляющими элементами служит охране истины, правды, веры, милости, доброты, любви и невинности с одной стороны, и вся природа с другой стороны служит обузданию и наказанию лжи, неправды, безверия, жестокости, злобы, ненависти, распущенности. Другими словами, Бог несравнимо сильнее и лучше сатаны, и Царство Небесное сильнее и лучше Царства Земного. Бессознательная природа была бы равнодушна к добру и злу в мире, если бы сознание Творца не вдохновляло ее и не направляло на защиту добра и уничтожение зла. Природа есть орудие добра в руках всемогущего Бога. Природа — раб, а не хозяин. Природа — орудие закона Бога, а не законодатель. Природа и не самобытна, и не самостоятельна. Не она себя сотворила, не она собой управляет, не она поставила себе цель, не она прописала законы себе и человеку. Природа — раб, слуга, но не хозяин. Природа не знает законов, но служит закону Бога, ведомая и нацеленная на это невидимой и всесильной рукой Творца своего. И эти истины, известные в той или иной степени, всем христианским народам. Но сильнее всего они вошли в дух и кровь православных народов, особенно сербского. православный балканский крестьянин обладает ясным видением промысла Божия во всех элементах и событиях окружающего мира. У него есть свой собственный взгляд на природу. Он ежедневно размышляет об этих истинах и видит мир и себя в свете этих истин. Повседневное общение с сербским крестьянином дает нам достоверные свидетельства об этом. Природа для него своего рода шатер, где он встречается или сталкивается с Богом. В первом случае этот шатер защищает его от внешнего зла. Во втором обрушивается на него и бьет его своими тяжкими полотняными крыльями, карая за его собственные грехи. Все то, что западные ученые называют законом природы, он считает лишь детальным описанием места встречи с Богом и методов воздействия Бога на человека. Исламские народы тоже не верят в существование законов природы. Этот термин никогда не был популярен у них. Воля Аллаха — вот единственный закон, который они признают. Подобно тому, как нет Бога, кроме Бога, так же для них нет закона, кроме воли Божьей. Народы Востока, китайцы и японцы, тибетцы и малазийцы, также не верят в законы природы. Бесчетное число духов обитает в морях, горах и реках, деревьях и животных, за каждой стеной, везде и всюду. И из своих обиталищ воздействуют на людей, исходя из их поведения, то на пользу, а то и во вред. По их понятиям, Всевышний Господь Бог раздроблен на мириады частиц, на мириады духовных монад, которые, скрывшись в природных стихиях и элементах, наблюдают за жизнью людей и управляют ею. Разумеется, в основном это заблуждение. Однако и в этом заблуждении кроется зерно истины, которое свидетельствует против самобытности и самодостаточности природы и против существования законов природы. Понятие о едином истинном Боге и у различных племен аборигенов Северной и Южной Америки, Канады и Тихоокеанских островов весьма беспорядочны. Но все-таки и они не верят в существование законов природы, а поклоняются множеству духов, обитающих вокруг, властвующих над природой и определяющих судьбы людей в зависимости от их дел. По их мнению, закон исходит не от природы, но от тех духов, вернее, от великого духа, возглавляющего сон идолов. Несмотря на то, что и это верование хаотично и расплывчато, мне оно кажется весьма поучительным. Оно поучительно тем, что показывает нам, как народы, даже самые примитивные, испокон века искали объяснение силам природы вне природы и над природой. Они не стали следовать за тем, что видно лишь взору. Они не устрашились необозримости Вселенной и не признали существование законов природы. Они не подчинили свой разум чувствам и не провозгласили физическую природу неким законодателем. Они не позволили, чтобы их дух капитулировал перед чувствами, как это сделали многие западные ученые, но искали в окружающем мире духовное начало. И они нашли его в идолах. Ошибка? Да. Но гораздо меньше, чем признание действия законов природы и природы как законодателя, и ближе к истине. На страшном суде Божием те народы скорее будут оправданы, чем принявшие крещение европейцы, которые презрели Бога и, сделав из природы идола вроде тельца, стали поклоняться ей. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Мирской дух в монашестве. Геронда, многие говорят нам, вы здесь как в раю живете. Молитесь, чтобы не остаться без другого рая. Я был бы доволен, если бы на людей мирских производило впечатление ваше духовное развитие. Но сами вы, как раз по причине этого самого развития, не видели бы того впечатления, которое производите на других, не стремились бы произвести какого-либо впечатления, чтобы оно было внутреннее и естественное, происходило само по себе. Постарайтесь не потерять себя в бесполезном, иначе вы потеряете Христа. Старайтесь, чтобы ваша совесть становилась как можно более монашеской. Живите духовно, как монахини. Не забывайте о Христе, чтобы и Он помнил о вас. Моя цель не в том, чтобы вас огорчить, но в том, чтобы помогать вам, укреплять вас. Мирской дух, проникая в монашество, огорчает самого Христа. Постарайтесь различать этот чуждый дух и гоните его прочь. К несчастью, мирской дух проник из мира и во многие монастыри. Причина этого в том, что в нашу эпоху некоторые духовные наставники направляют течение монашества по мирскому руслу, и к благодатному святоотеческому духу души иноков не текут. Я вижу, что сегодня в монастырях господствует дух, противоположный святоотеческому. Доброго, святоотеческого монахи не принимают – то есть они не живут духовно. Действуя во имя послушания и отсечения своей воли, они уравнивают духовные высоты с землей и занимаются мирским своеволием. Живя так, они не преуспевают, потому что вместе с ними в монастыре «подвязается» в кавычках «искуситель», «мирской дух». Мы не имеем права истолковывать заповеди Божии, как нам выгодно. Мы не имеем права изображать монашество таким, каким нам хочется. Признавать свои немощи и смиренно просить милости Божией – дело совсем другое. Величайшее зло, по-моему, в том, что некоторые считают этот мирской дух прогрессом. Следовало бы осознать этот дух падением и изблевать его из себя, чтобы духовно очиститься. И тогда сразу же придет Дух Святый, который освящает, извещает и утверждает души. А есть и такие монахи, которые говорят: «Мы должны проявить нашу культуру». Какую культуру? Мирскую? Было бы естественно, если бы мы, как монахи, проявляли нашу духовную культуру, духовное развитие. Какое духовное развитие? А вот какое. Не стараться опередить людей мирских в развитии мирском, ведь это мирское развитие мучает даже их, не говоря уже о монахах. Наша духовная скорость должна была быть такой высокой, чтобы и люди мира сего увлекались вслед за нами. Если мы, монахи, делаем то же самое, что какой-нибудь высокодуховный мирянин, то людям мирским это опять-таки не на пользу, потому что пример высокодуховного мирянина у них есть и без нас. Наша жизнь должна быть более высокой, чем жизнь духовных мирян. Монах не должен ставить перед собой цели показать другим какое-то мирское развитие. Это наносит монашеству оскорбление. Монах, мыслящий по-мирски, показывает, что он сбился с пути, он вышел в путь ради Христа, но его душа стремится в мир. Путем мирского развития, которое считается прогрессом, монашество приходит к духовному разложению. Из монашества исчезает очень многое, подобно тому, как из мира исчезает честь, уважение, и их называют отжившими свой век. Поэтому мне больно до того, что хоть криком кричи. Мне хочется уйти куда-нибудь подальше, чтобы не видеть всего этого. Тот, кто не пережил ничего высшего, не очень-то переживает за свою духовную жизнь, в которой он устраивает все по своему типикону. Однако знаете, какая мука жить по такому типикону человеку, который вкусил чего-то высшего? Если бы Христос удостоил меня жить так, как я хочу, по-монашески, и умереть молодцом, то я считал бы это смертью в бою на передовой. Сейчас такое время, что умереть, пойти на исповедничество, совершить жертву стоит и только ради того, чтобы не были хулимы святые отцы. Мы все читаем и читаем о преподобных отцах, но даже немножко не задумываемся о том, где и как они жили. Господь сказал: «Лиси язвины имут, Сын же человеческий, не имать, где главу подклоните». Это потрясает. Преподобные отцы старались жить в пещерах и быть похожими на Христа. Они ощущали радость Христову, потому что подражали Ему во всем. Их интересовало только это. Святые отцы превратили пустыню в духовный град, а мы сегодня превращаем ее в мирской город. А люди соблазнятся этим, останутся без помощи, и после им будет не за что ухватиться. Вот эту-то великую опасность я вижу в переживаемые нами трудные годы. При том, что сегодня нам следовало бы жить более по-монашески, чтобы иметь божественные силы, мы, к несчастью, попадаем под влияние мирского духа. Он изменяет нас в худшую сторону, и мы становимся бессильными. то есть мы сами изгоняем из себя наш дух и становимся мертвым телом. Монахи, которые живут в монашестве внешне, сегодня есть. Они не курят, не совершают плотских грехов, читают добротолюбие, сыплют цитатами из святых отцов. В миру те из детей, кто не врал, осенял себя крестным знаменем, ходил в церковь, а когда становился постарше, был несколько внимателен в нравственном отношении, считали, что этого достаточно». Точно такой же жизнью живут в некоторых монастырях, и это привлекает туда мирян. Но, познакомившись с такими монахами поближе, миряне видят, что они ничем не отличаются от людей мира сего, потому что весь мирской дух они сохраняют. Если бы они курили, читали газеты, разговаривали о политике, то миряне, по крайней мере, избегали бы их как людей мира сего, и монашество не повреждалось бы. Чем духовно ослабленный монах может тронуть сердце мирского человека? Если оставить спирт в открытой бутылке, то он выдохнется, потеряет всю свою крепость, не сможет ни убивать микробов, ни гореть. А если заправить таким выдохшимся спиртом спиртовку, то он вдобавок испортит и фитиль. Так и монах. Будучи невнимательным, он отгоняет от себя божественную благодать и после этого имеет лишь схиму, вид монаха. Он подобен выдохшемуся спирту и не может прижечь дьявола. Ведь свет монахов — суть ангелы, а свет человеков — монахи. Но выдохшиеся монахи перестают быть светом. Знаете, насколько разрушительно мирское мудрование? Если из монашества уходит его духовная сила, то в нем уже ничего не остается. Ведь аще соль обуяет, то она не годится даже на удобрение. Помой, мусор становятся перегноем, но не соль. Если удобрить солью растение, то она его сожжет». В ту эпоху, которую мы сейчас переживаем, монашеству следует ярко сиять. Всей этой гнили и разложению требуется соль. Если в монастырях не будет мирского мудрования, если их состояние будет духовным, то это станет их величайшим приношением обществу. Им не нужно будет ни говорить, ни делать что-то еще, потому что они будут говорить своей жизнью. Сегодня мир нуждается именно в этом. А посмотрите на католиков, до чего дошли они. Помню, как много лет назад, когда я был в монастыре Стамион, в коннице. Кто-то принес мне обрывок газеты, где было написано: 300 католических монахинь выразили протест. Сначала в связи с тем, что их не допустили на просмотр художественного фильма в кинотеатре, а потом другой протест. Почему их платье не до колен, а до щиколоток? Прочитав это, я был настолько возмущен, что даже сказал: «Да в конце концов, зачем же вы становились монахинями?» А в конце заметки было написано, что они сбросили рясы, вернулись в мир. Но с таким образом мыслей они вернулись в него еще раньше. А в другой раз мне довелось увидеть католическую монахиню, которая занималась якобы миссионерской работой и была, как бы это выразиться, но все равно, что некоторое зело мирские девицы. Совершенно никакого отличия. Так не попустим же и мы этому европейскому духу вселиться в нас, чтобы и нам не дойти до такого. Геронда, отбросить мирское мудрование представляется мне тяжелым делом. Это не трудно, но только необходимо бодрствование. Постоянно размышляй о том, что говорил Арсений Великий. Ради чего ты ушел из мира? Мы забываем, ради чего пришли в монастырь. Худо-бедно, но начинают хорошо все. Вот только не все хорошо заканчивают, потому что забывают, ради чего они уходят в монастырь. Геронда, вы сказали, что дух мира сего проникает в монашество, и стираются его духовные критерии. Устоит ли истинный дух монашества? Это не Насте нашло, но Бог не оставит. Геронда, а мне пришел такой помысл. Есть ли еще монашеские братства духовного направления? Не хватало еще, чтобы таких братств не было. Тогда Матерь Божия под конвоем отправила бы всю нашу братью в места не столь отдаленные. Есть монахи, живущие очень духовно, без шума. Такие души есть в каждом. Мирской дух — это болезнь. Самое важное сегодня — не приспосабливаться к этому мирскому духу. Такое неприспособленчество — свидетельство о Христе. Постараемся, насколько возможно, не дать этому потоку увлечь, унести нас по мирскому руслу. Умная рыба на крючок не попадается. Видит наживку, понимает, что это такое, уходит из этого места и остается непойманной. А другая рыба видит наживку, спешит ее проглотить и тут же попадается на крючок. Так и мир. У него есть наживка, и он ловит на нее людей. Люди увлекаются мирским духом и потом попадаются в его сети. Мирское мудрование — это болезнь. Как человек старается не заразиться какой-либо болезнью, так ему надо стараться не заразиться и мирским мудрованием в любой его форме. Для того, чтобы духовно развиваться и здравствовать, для того, чтобы радоваться ангельски, человек не должен иметь ничего общего с духом мирского развития.
Thank you.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Пришла война. Мы, переживающие ее впервые, видим, что самая страшная проза ее будней — смерть героев. Война — это, безусловно, яд, но яд способен как умерщвлять, так и лечить, омолаживать. Тысячи людей, переживших длительные войны, ничему не научились, кроме дерзости и эгоизма. Главная причина войн — надменное превозношение человека над человеком и народа над народом. От кичащегося высокомерия омрачается ум, и люди не видят Бога, а как только они потеряют Бога из виду, тотчас утрачивают сознание того, что человек человеку брат. Предотвратить войну — такая цель не достигается внешними средствами в сжатые сроки, потому что сначала надо внутренне преобразить каждого человека. Дело это нелегкое и непоспешное, дабы исчезли внешние войны между людьми и нациями, каждому человеку надлежит развязать войну против самого себя. Именно такую войну заповедует Евангелие. Каждый воюет не столько из ненависти к другому, сколько из любви к самому себе. Испокон веков волки задирали овец, но никогда еще ни одна овца не задрала волка, однако же в мире всегда больше овец, чем волков. Не спеши с ответами на всечеловеческие вопросы, ибо в противном случае твои ответы окажутся ложными, потому что большинство вопросов сформулировано неправильно. Как воскрес Христос? Так же, как в самом начале сотворения мира явился свет во всеобщей тьме, так воссиял и сей новый свет, принесший разумным людям подлинное благовестие о мире духовном. Летописи очень многих народов и племен свидетельствуют нам о том, что верой в воскресшего Христа они и сами воскресли из одичания к просвещению, из рабства к свободе, из трясины безнравственности и умопомрачения к свету детей Божиих.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.